«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Дети с аутизмом не всегда выражают гнев, страх, тревогу или разочарование, так как дети без аутизма. Как справиться с гневом особенного ребенка? Что такое аутоагрессия? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тьютор, психолог Иларион Нагородников. Иларион, привет!
Привет, Игорь! Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Да, мы, друзья, продолжаем нашу серию таких помогающих эфиров. На самом деле, вот я бы назвал это таким наш проект медиа-хелпингом таким, да, то есть мы через наши передачи стараемся поднимать практические вопросы, связанные с воспитанием детей с разными особенностями, да. И если вы следите, наши передачи выходят раз в месяц, каждую последнюю пятницу месяца в 14:00. Так что вы можете в свои ежедневники забить эту дату, эту цифру. Последняя пятница каждого месяца в 14:00. Ничего особенного выходит в эфир, и мы поднимаем самые важные вопросы, которые связаны с коррекцией, с поддержкой разных синдромов. Мы стараемся давать информацию, знакомить вас с благотворительными фондами, организациями, психологами, самыми разными специалистами из самых разных организаций, благотворительных организаций, чтобы помочь вам помочь нам всем. Собственно, я тоже такой особенный родитель. Да. В общем-то, родитель-то я обычный, а ребенок у меня с аутизмом, поэтому вот это тоже для меня очень важно. И, конечно, мы продолжаем вот эту серию передач, где мы говорим о таких конфликтном поведении детей с аутизмом, конфликтном поведении особенного ребенка. Мы, конечно, делаем сегодня акцент на аутизме, на расстройстве, скажем, на расстройствах аутистического спектра, они достаточно широкие, да, поэтому и, в общем-то, советы будут достаточно универсальные, широкие, но, друзья, давайте попробуем с вами и разобраться в этом непростом, в общем-то, вопросе, и сегодня мы будем говорить про гнев, да, детский гнев, как, собственно говоря, с ним справляться. И, друзья, пишите нам в комментариях, как вы справляетесь с детским гневом и агрессивностью, что делать, что вам помогает. И сегодня мы попробуем разобраться, что это такое, как это проявляется в жизни ребенка с аутизмом, как можно помочь ребенку, потому что сам ребенок не в силах себе помочь. В общем, поэтому для этого существуют родители, для этого существуют помогающие специалисты. Сегодня, напоминаю, у меня в гостях тьютор и психолог, специальный психолог Иларион Огородников. Иларион, вот скажи, дети с аутизмом не всегда, конечно, выражают гнев, страх, тревогу, разочарование, так как дети без аутизма, а в чем различие их реакций, вот скажем, условно нормотипичных детей?
Ну, я буду сегодня тоже говорить, исходя из своего непосредственного опыта, да, из моей работы, но мой вот опыт работы, это больше опыт работы с детьми с тяжелой формой аутизма, то есть с детьми не говорящими. Вот. И, наверное, вот исходя из этого, я могу сказать, что, естественно, в норме ребенок может сказать, объяснить причины, почему он там проявляет гнев, крик, да, плач, истерику. Вот. А, естественно, дети не говорящие, у которых есть нарушение интеллектуального развития, да, соответственно, задержка интеллектуального развития, соответственно, тут уже сложнее понять, почему он внезапно начинает плакать, там, проявлять самоагрессию или, может быть, агрессию. Здесь необходимо понять причины, которые вот побудили этого ребенка, да, вот себя так вести, да. То есть, наверное, это вот такое основное отличие, потому что все-таки с обычным ребенком можно поговорить, да, можно договориться с ним, да, можно как-то выяснить причину его, вот, изменения его настроения. Да. Соответственно, с особенно детьми это будет сложнее. И не обязательно это связано, и в то же время это не обязательно, причины могут быть такие же, как у причин, допустим, обычных детей. Да, это может быть связано вообще с нашей точки зрения, с какими-то нейтральными ситуациями, да, но вот от этого еще сложнее понять, почему ребенок там, допустим, плачет, там, себя бьет, да, потому что вроде бы ничего такого не произошло, да, то, что, допустим, для обычного ребенка ситуация была бы нормальной, да, то для детей с аутизмом это может вызвать какое-то нежелательное какое-то поведение, которое с трудом можно понять. И вот, наверное, от специалиста много зависит, как он может, во-первых, предугадать такие события, да, не допустить это, а во-вторых, понять причину, действительно, почему это происходит, да, это очень сложно, и в каждом ребенке это, естественно, проявляется по-разному. С каждым ребенком нужен свой индивидуальный подход и понимать особенности этого ребенка, да, почему это происходит с ним.
Ну, у каждого ребенка...
Нормально как-то проще у них, на мой взгляд, все-таки с детьми, которые обычные, да, все-таки как-то, проще это... И понять, и предотвратить, и как-то договориться, да, соответственно.
Ну, конечно, первое, что, о чем мы говорим, о том, что сам ребенок не осознает причины, часто не осознает причины того, что с ним происходит.
Конечно.
Мы говорим про компульсивные реакции, гнев, негодование, злоба, агрессивность. Но агрессия, понятно, агрессия – это уже конечная точка, да, состояния ребенка, в которой ребенок выражает все то, что у него накопилось. То есть у него была череда каких-то симптомов, которые мы не заметили, устали, не увидели. Да? И вот родительская, наверное, и работа специалистов в том, чтобы, научить родителей видеть эти симптомы, и, научить предотвращать эти симптомы. Да? Что мы можем, то есть где мы можем подстелить соломку, да, чтобы упасть мягонько, и как можно не повредить ни окружающих, ни самих себя. Кстати, конечно. Вот как ты думаешь, есть такой миф, очень устойчивый миф, он связан с социальными страхами, да? Социальные страхи, это имеется в виду, когда, какое-то количество людей чего-то боится, да? Это и есть социальные страхи, которые объединяют какую-то группу людей, да? Вот социальные страхи, что вот дети с аутизмом, они агрессивные, они вот такие, они постоянно, они могут быть опасны и так далее. Вот как ты думаешь, почему это такой есть миф и установка?
Ну, понимаешь, я думаю, что это связано, с тем, что люди мало знают, что такое аутизм, потому что, особенно те люди, которые не имеют опыта контакта с такими детьми, да, как все неизвестно, но чаще всего пугает, да, особенно если это у тебя свой ребенок, да, и где-то в детском садике или в школе, в группе есть ребенок с аутизмом, да, соответственно, естественно, страхи подпитываются вот этим незнанием, да, и опасением за своего ребенка, да, и очень часто вот именно, наверное, вот все эти мифы, о которых ты перечислил, они рождаются именно вот от недостатка знания, да, и первого такого опыта соприкосновения. Поэтому здесь очень важно просвещение людей, и очень важно, чтобы они понимали, что дети с аутизмом, они не несут ни угрозы, и даже если есть какие-то поведения странные, да, которые кажутся неприемлемым, то всегда есть рядом специалист, который контролирует ребенка, поможет ему, и поможет как-то адаптироваться, да, вот в среде сверстников обычных, да. Поэтому, часто вот именно, наверное, тут именно все эти фобии, все эти страхи, которые говоришь, это, наверное, больше связано с тем, что все-таки в нашем обществе еще эта тема относительно свежая, да, все-таки, хотя они все больше и больше говорят, но тем не менее, я очень часто встречал людей, которые вообще не знают, что это такое аутизм. Вот, чем я там, в чем моя специфика моей работы, для чего это, что я при этом делаю, да, то есть люди очень, редко понимают, да, вот причины, особенности таких детей, да, и, соответственно, причины, само собой, их гнева, их вот какого-то такого поведения, которое выбивается из колеи, И много случаев, когда взрослые люди отдергивают таких детей, думая, что вот сейчас они им скажут что-то, да, и он прекратит. Но он, может быть, и хотел бы, да, но сам ребенок не может, да, но люди это, к сожалению, не понимают, да, имею в виду, поэтому здесь очень важно все-таки об этом говорить и учить людей, да, больше.
Мне кажется, еще, знаешь, еще у нас есть еще наследие такого советского прошлого, когда все дети должны там вести себя в школе хорошо и там, не шелохнуться, не двигаться. Все это часто на страхе. Я не к тому, что советская педагогика – это плохо. Опять же, говорю, что не нужно сразу инвалидизировать всю систему ради каких-то элементов, в общем-то, неправильных или негативных элементов. Я, опять же, я воспитан в семье советского педагога. У меня мама была, значит, учителем французского языка. Вот. И, собственно, была еще и заучем какое-то время. Она это вспоминает с ужасом время, когда она была заучем. Хотя ее там все слушались, но нервов уходило это много, действительно. И ей доставалось. А я еще был такой, да, еще очень сложный ребенок. Поэтому, мне кажется, еще очень важно понимать, что часто у людей в головах перемешиваются диагнозы, и синдроматика. Вот, например, детей с аутизмом навешивают СДВГ. СДВГ – это отдельный диагноз, да, синдром двигательной, да, гиперактивности. Вот. И у детей с аутизмом может быть и СДВГ. Да? Но это не означает, что вот, ну, как бы у них обязательно это есть, или ребенок с СДВГ, это значит, что у него вот, расстройство аутистического спектра. Это не так. Да? То есть вот надо просто разделять. То есть понятно, что такое синдром двигательной гиперактивности. Когда ребенок не может сидеть на месте. Если вы работаете в школе, в детском саду, вам этого объяснять не надо. Сейчас чуть ли не каждый второй ребенок, в общем-то, ему ставит диагноз СДВГ. Иногда это не СДВГ, да? Иногда это просто экспрессивный ребенок, да? А иногда действительно СДВГ. У него есть такие признаки, которые нуждаются в коррекции. Вот и все. Это на самом деле и достаточно, кстати сказать, педагогической коррекции. Иногда медикаментозной, да? Там вот иногда пропить витамины, пропить какие-то успокаивающие, ну, то есть вот поддерживающие, да, какие-то вещи делать. Да? То есть вот это вот постоянно. Постоянное, знаешь, такое постоянное, знаешь, мне напоминает, это когда в детстве, значит, чтобы справиться с гневом, это тоже, кстати, одна из методик, да, можно было там проявлять агрессию на предметах, да, это называется, да. Собственно говоря, там брать какой-то там, комкать бумагу там, да, и вот мне иногда это напоминает, когда всю бумагу ты в один большой комкаешь, не отделишь от одного от другого, да, хотя это, ну, разные вещи, поэтому, друзья, конечно же, очень важно там разбираться все-таки, и, конечно же, в этом вы сами не разберетесь. Конечно, интернет – большая вещь, но помните завет Джерома, клапки Джерома, который, читая Большую британскую медицинскую энциклопедию, нашел у себя симптомы всех болезней, кроме родильной горячки. Да? То есть вот, начитавшись интернет, вы можете увидеть признаки в своем ребенке абсолютно всех синдромов. Вот как бы нужно успокоиться и довериться специалистам. То есть специалист сделает диагностику, скажет, есть что-то у вас, нет вашего ребенка. Вот это вот не надо навязывать. Скорее всего, это просто как бы побочный какой-то эффект вот, неисправления стрессом. Так что присоединяйтесь к нам, друзья. Конечно же, нам очень важна ваша поддержка сегодня. Наш проект, в общем-то, действительно ориентирован на семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития самых разных синдромов. У нас были и представители фонда синдрома Вильямса, и, в общем-то, очень много разных. Спина Бифида тоже были, представители благотворительного фонда Спина Бифида. Да. Соответственно, мы говорили и о расстройстве аутистического спектра, были у нас и из благотворительного фонда Downside Up, да, помогающий семьям, воспитывающих детей с синдромом Дауна и так далее. То есть мы помогаем особенным семьям, поэтому мы говорим «особенные семьи» – это уже такой термин, который включает огромное количество вот этого синдроматики и заболеваний в том числе, да. Поэтому нам очень важно вам помогать, и ваши письма нам, в общем-то, свидетельствуют о том, что наша передача вам помогает, очень важная, и мы, конечно же, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, и, конечно, нам важна ваша материальная поддержка. в описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку. Можете пройти по ссылочке, выбрать разовое либо ежемесячное пожертвование. Любая сумма для нас, она очень важна. Она нужна для чего? Эти деньги идут для того, чтобы мы могли продолжать выпускать наши передачи. Да, и нужно техническое сопровождение, техническое обеспечение эфиров. Поэтому, друзья, каждая ваша копейка идет, конечно же, на развитие проекта, на то, чтобы мы могли повышать качество, приглашать интересных гостей. Поэтому, друзья, переходите по ссылочке, выбирайте любую сумму. Мы очень благодарны, что вы с нами. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях тьютор и специальный психолог Илларион Огородников. Вот давай мы... Чуть-чуть так ты затронул это аутоагрессию. Давай немножко поясним, что же такое аутоагрессия? Или, если там проще формулировать, самоповреждающее поведение. Да, иногда еще такой термин можно услышать. Как она проявляется и в чем ее причина?
Угу. Ну, аутоагрессия, да, можно ее назвать самоагрессия, тоже такой термин существует. Это все, в принципе, синонимы. Вот. Это агрессия, по сути, которую проявляет ребенок в отношении самого себя. Да? То есть она не направлена ни на сверстника или взрослого, она направлена на самого ребенка. Это может сопровождаться по-разному. Да? Битьем самого себя по лицу, по рукам, по телу, вырыванием волос, соответственно, царапанием себя. То есть, ну, может быть, разные проявления, да, по сути. Ну, естественно, все это связано с каким-то причинением вреда своему здоровью именно непосредственно от ребенка. Да. А причин, на самом деле, может быть множество, да, и это может и привлечение внимания, это может быть и какое-то вот желание внутренне как-то, да, вот компенсировать вот это состояние гнева, да, злости, с которой ребенок не может справиться, да, он с помощью этого может как-то тоже себя, ну, таким способом пытаться это решить, да. Это может быть какая-то неуверенность, да, то есть новая среда, новая ситуация, к которой ребенок не привык, да, и, естественно, это тоже вызывает в нем такую агрессию в отношении самого себя. То есть причин, на самом деле, может быть не одна, не две, их будет, может быть множество, да, и все зависит от конкретной ситуации, да, от конкретного ребенка, от конкретной ситуации, да, и проявление, соответственно, тоже может быть по-разному, да, то есть может ребенок там себя бить, может быть, царапать, да, может быть, у него какой-то внутренний, ну, боль, да, болит голова к тому же, да, и он не знает, что это с этим делать, он пытается это вот с помощью ударов, да, как-то компенсировать. То есть, я как говорю, да, причин может быть множество, и в каждой ситуации они могут быть разные, да. И понятное дело, что, ну, по-другому, это не дело не в том, что ребенок как-то это получает, это удовольствие, да, это просто дело в том, что ребенок не может, именно мы говорим по аутичного ребенка, да, он не может справиться вот с тем уровнем стресса, да, в котором он оказался, да, или какая-то вот ситуация, в которой он оказался, да, и, соответственно, невнимание к нему или так далее, да, может вызвать в нем такое нежелательное поведение. Естественно, цель специалиста – это предотвратить, и если это произошло, то как-то максимально быстрее это состояние завершить, помочь ребенку справиться со своим гневом и прекратить вот это состояние битья самого себя, причинить себе ущерба, в том числе и путем каким-то радикальным, да, то есть контроля его рук, контроля тела, да, чтобы ребенок не причинил себе какого-то еще большего ущерба, да, тем самым так, ну, находясь вот в этом таком состоянии аффекта.
Угу. Ольга написала: «Мне кажется, у нас в России проблема в том, что было время, когда детей с особенностями прятали, и было стыдно брать с собой в магазин на площадке. Это отложило отпечаток, и у некоторых осталось, что такие дети могут что-то сделать, в то время как в других странах это норма, и таких деток очень много везде можно увидеть. Соответственно, и взрослые дети хорошо реагируют». Я согласен, Ольга, да? Но здесь есть еще один момент. Нужно сказать, что в поддерживающее, да, поведение, да, и формирование такого, скажем, терпимости и, вот, скажем, помощи, да, людям с разными синдромами, да, с разными заболеваниями и с разными синдромами, да, аутизм – это не заболевание, да, это синдром, там, есть разница, да, просто нужно понимать это, да, это нарушение, да, с которым живет человек, да. Вот, и нарушение действия там, центральной нервной системы и так далее, всего комплекса, да, вот, и здесь очень важно, что нужно сказать, что не все так просто-то скажем, в других странах было, да, за рубежом, да? Если посмотреть внимательно фильмы 80-х годов, то очень видно, как, например, демонизировали людей с психическими заболеваниями, да, то есть там вот делали их маньяками, такими агрессивными, и как это менялось, например, сразу там в 90-е, в нулевые годы все это разворачивалось, да, даже в культуре вот эти страхи отражались, да. Вот там не так давно там был фильм, где, значит, известный американский актер Бен Аффлек играл киллера, значит, с аутизмом, которого воспитал отец военный. То есть, ну, там, ну, это прям набор штампов просто. Вот там большой набор штампов, да. Или, например, но это действительно очень важно, это связано с культурой, я согласен, что это очень связано с культурой. И, безусловно, безусловно, прятали, и стыдно было. Это правда. Ну, это действительно правда. И...
Да, таких детей сразу государство забирало, да. Сейчас, конечно, ситуация по-другому. Сейчас родители воспитывают таких детей, пытаются, да, как-то. А раньше, в советские годы, сразу ставили диагноз и забирали в интернаты, то есть нет, не было такого. Как бы, если на Западе еще как-то была попытка инклюзии некой, да, то в нашей стране это было вот жестко, да. Поэтому, может быть, я согласен, что таких людей не было на виду, да, поэтому это, как бы, проблема стала такая более новой для нас, потому что раньше как-то, ну, во-первых, и меньше было детей с аутизмом, во-вторых, их пытались действительно, ну, помещать в специальные интернаты, и, соответственно, в обыденной жизни их не было заметно так явно, как сейчас это происходит.
Да, еще очень важно, например, что ошибки специалистов, исследователей порождали большие беды. Да? Например, тот самый, собственно говоря, Каннер, который один из первых описал, значит, по сути, описал аутизм, да, детский, собственно говоря, он же, его ошибки-то и породили огромное заблуждение. Одна из ошибок, например, что он изначально, ну, например, там Аспергер, который, в общем-то, именем которого назван, он вообще считал, что это форма шизофрении, да, и Каннер согласен был с этим, да, какое-то время. Он признал свою ошибку, но вот какое-то время считал, что аутизм – это форма шизофрении, например, психиатрического заболевания. Это не так. Да? Значит, пришли к этому. Потом,
помнишь... Советские годы, кстати, тоже, да. У нас не было диагноза.
Да, знали шизофрения.
Да. Это вот только постсоветское время появилось понятие аутизма.
А так, не так давно, лет 20, это очень недавно.
Да.
В некоторых регионах только недавно стали, как бы, снимать этот диагноз детей с аутизмом, да, вот, ну, представьте себе, да, как сложно это все происходит. И, например, еще одна из ошибок Каннера была, да, когда он связал возникновение аутизма, потому что он увидел, что аутизм как включается, да, вот этот знаменитый включатель, да, как будто бы в 3 года мы теряем ребенка, да, внезапно. Вот он был нормальный, слушал, и все, и вдруг раз, это все вот, ну, как будто кто-то переключил, ребенка подменили, да. Понятно, что просто идет постепенное запускание этого синдрома, да, и есть, ну, как бы, вещи, которые просто родители мы не видим, и иногда не хотим видеть, это правда, да, потому что принятие этого очень сложно. Мы сами проходили. И у Каннер как раз связал этот синдром, значит, с, значит, так называемым синдромом холодной матери, да, поведением холодной матери, да, что вот как бы не, отсутствие любви, вот, значит, формирует аутистическое такое поведение. И в Америке какое-то время таких детей изымали из семей, помещали в интернаты, чтобы вот как бы изолировать их от вот таких матерей. Это, потом это раскаялись, но значит, последствия этого огромные. Кстати сказать, знаменитый фильм «Человек дождя» именно как раз говорит именно о тех самых временах, да, когда ребенка изымали, он жил в интернате. да? Вот этот, собственно говоря, герой Дастина Хоффмана, он как раз жертва такого подхода. Да, отношения. То есть все очень сложно было, в принципе, в мире, просто, скажем, в Америке, может быть, раньше стали уделять этому внимание и работать с этой проблемой, но у нас позже, ну, данность такая, да, мы, слава богу, сейчас, в общем-то, во многом преодолели многие вещи, не все, конечно, все очень сложно идет. Давай, как вот, знаешь, перейдем, знаешь, к чему, друзья, напишите, как вы думаете, как справляться с детским гневом и агрессивностью, что вы делаете, что вам помогает. Мы сегодня говорим с тьютором и специальным психологом Илларионом Огородником. Скажи, Илларион, можно ли предотвратить вспышки гнева и агрессии у детей с аутизмом? Как узнать симптомы? Вот это самое важное.
Ну, можно, конечно, насчет того, чтобы предотвратить, я не берусь так говорить, да, но можно как-то максимально снизить, да, вот такие ситуации, когда ребенок, ну, ты однозначно будешь понимать, что вот сейчас произойдет эта вспышка гнева, которая приведет к истерике, плачу, да, самоагрессии и так далее, да. Вот, то есть, понятное дело, что тут очень важно, ну, во-первых, ну, я говорю как специалист, наверное, в большей степени, не как родитель, да, мне как-то сложно как родителю говорить, вот, но, наверное, прежде всего нужно знать особенности самого ребенка, потому что у каждого ребенка каждый ребенок, он уникален, да, нет такого, чтобы все аутисты были вот похожи, да, у каждого, вот, сколько бы я вот ни работал с разными ребятами, да, вот, а в основном я работал с мальчиками где-то с 5-10 лет, вот так, примерно такого периода возраста, да. То есть каждый ребенок уникален, да, у каждого ребенка есть свои особенности. И понятное дело, что если для одного это повод для гнева, то для другого это может вообще никак не реагировать. Соответственно, тут очень важно знать ребенка, его особенности, знать, почему, вот, наблюдать за ним, да, видеть, когда у него происходят вот эти вспышки гнева, что предшествовало этому, да, какие последствия этого гнева. Да. То есть очень важно все-таки вот подходить к детям с аутизмом именно вот в таком, можно сказать, научном, да, подходе, наблюдения, замечания, да, прописи всех вот причин, что послужило и к чему это привело. Да. Из этого уже, из этого набора знаний можно уже понять, почему ребенок вот сейчас так ведет. Что сделать для того, чтобы не допустить вот эту очередную вспышку гнева, да, либо ее как-то смягчить и переключить его на более приемлемое поведение, да, или как-то снизить вот этот накал истерики, плача, самоагрессии, да. Ну, это тем, что занимается коррекция, да, тем, что мы, по сути, как тьюторы, как специалисты, да, дефектологи, психологи, мы, по сути, занимаемся коррекцией. Мы не сможем, да, ребенка, ну, полностью как-то изменить, да, но мы можем помочь ему справляться с такими причинами, которые вызывают у него гнев, агрессию, самоагрессию. Да. И очень важно в этом плане как раз вот наблюдение. И даже если, допустим, ну, произошло это, да, произошел гнев, ну, то есть ребенок чем-то недоволен, он начинает плакать, себя бить, то очень важно тоже находить специальные способы или методы, как помочь ребенку справиться вот с этим состоянием, как ему успокоиться, как прекратить себя бить. Да. Здесь тоже может быть разные подходы. У каждого ребенка это могут быть свои способы, да, свои методы. И здесь, конечно, очень важна работа как специалиста, который наблюдает за ребенком, который помогает ему с этим справляться. И, конечно, очень важно контактировать с родными, с родственниками, чтобы им передавать эту информацию, чтобы они уже могли в обычной жизни, да, дома, тоже как-то выстраивать так день этого малыша или этого ребенка, да, чтобы он, ну, максимально, ну, не создавая, убрать вот эти условия, которые вызывают у него гнев, да, убрать вот эти условия, которые вызывают самоагрессию. Это очень долгая, это кропотливая работа, это очень работа, которая требует максимум выдержки, терпения, настойчивости, поэтому, но результаты будут видны. Это я могу сказать как специалист, который работал с разными детьми и видел, как мои коллеги, да, я сам участвовал вот в коррекции поведения таких детей, и это им облегчало жизнь, облегчало их родным, да, и это очень важно, на мой взгляд.
Радик написал: не вижу разницы воспитания ребенка с аутизмом с другими. Собаку можно всему научить, человеческого ребенка тем более. Ну, Радик, я могу прокомментировать, потом Беларин, может быть, прокомментирует, но я могу прокомментировать следующее. Если вы не видите разницу между дрессировкой и воспитанием, то мне очень жаль. Это, во-первых, очень жаль, потому что вы не понимаете. Не знаю, есть ли у вас дети, но как-то по вашему комментарию что-то сильно сомнительно. Вот, и не знаю, знаете ли вы, чем отличаются дети с аутизмом. Знать-то, вот видеть или там периодически наблюдать – это одно, а жить с этим – другое совсем.
Да.
А? Совсем другое, да. И здесь я могу сказать, что элементарно как бы родители детей с аутизмом сталкиваются с тем, с чем не сталкиваются родителей нормотипичных детей.
Конечно.
Да? Когда ребенок не может ни выразить свои эмоции, не может сам понять это, не может даже сказать об этом. Да? И в этом тоже есть особенность. Так вот, воспитание – это длительный процесс, и родителям приходится перестраиваться и сталкиваться с таким количеством проблем, с которым другие родители не сталкиваются. Вот и все. Это как ми, это только, знаете ли, это такой верхняя часть айсберга, а там еще вот под водой вот огромное такое количество, с чем сталкиваются эти родители, да, с медикаментозной поддержкой, с работами с самыми разными специалистами, специальными, да, психологами, особыми специалистами, олигофрен-педагогами, логопедами, специальными психологами и так далее и тому подобное, да, вот еще есть сопутствующие заболевания. На секундочку, да, приходится сталкиваться с этим родителям. То есть это как минимум. Поэтому я думаю, что, да. Ну, Рен, может, ты добавишь что-то? Или...
Ну, я думаю, да, что просто люди так легко рассуждают, ну, не имея опыта, вот именно реального опыта общения с такими детьми. Mm-hmm. Не только как родители, но как люди, которых окружают такие дети, да, в которых в жизни эти дети присутствуют. Поэтому я тоже часто с этим мнением сталкивался, о том, что, ну, что вы там занимаетесь какой-то дрессировкой. Ну, мне кажется, просто это люди говорят от непонимания глубины проблемы, с которой мы боремся, да. И поэтому, ну, конечно, если ты не в теме, да, то легко рассуждать о том, как это все, ну, просто, и ничем это не отличается от других детей. Но когда ты с ними соприкасаешься, вот входишь в мир детей с аутизмом, да, людей с аутизмом, ты понимаешь, что... Ну, это очень тяжелый, кропотливый труд. И я понимаю, о чем ты говоришь как родитель, потому что я, наблюдая за родителями, я наблюдал разными родителями, да, как им это тяжело, какой это труд, сколько у них сил, энергии, сколько финансов это уходит на то, чтобы вот помочь своему ребенку, который, ну, твое дитя, который мучается и сам не может понять причины своих проблем. Да. Это, ну, мне кажется, нужно самому окунуться вот в эту среду, чтобы действительно вот понять, насколько это все сложно. И не стоит вот так как-то с плеча все в одну гребенку всех судить, да?
Ну, опять же, вот я могу просто несколько привести, да, с чем приходится, в чем проблема, да, от нормы типично. Традик пишет, что и дети есть, и с аутистами, и с детьми с аутизмом связывался, ну, то есть сталкивался. Но вот, во-первых, например, у детей с аутизмом, у них есть желание быть независимыми, но им не хватает двигательных и когнитивных навыков, вот способности планировать, координировать, исполнять действия, например, да, чтобы стать независимыми на самом деле. И нужна помощь специалистов и помощь родителей для того, чтобы это сделать. Потом у некоторых детей не развиты речевые навыки, элементарно, о чем я говорю, они не могут вырасти. Да? Потом префронтальная кора мозга ребенка все еще не развита. Да? И поэтому это, собственно, тот участок мозга, который отвечает за эмоциональную регуляцию, социальное поведение. И ребенок просто буквально нет способности регулировать это поведение. Ему это приходится, этот навык формировать очень долго и мучительно, намного дольше, чем у обычного ребенка, нормотипичного. Mm-hmm. Вот элементарный, просто вот это просто навскидку, с чем приходится с этим сталкиваться. Да? На, ну, как бы нам, родителям и специалистам, вот Иорион тут со стороны специалистов. Да, кстати, да. Вот, да, давай еще, знаешь, о чем поговорим? В чем причина агрессии и аутоагрессии особенно детей? Вот какие есть причины?
Ну, как я говорил, да, что причины могут быть разные, и причина может быть, ну, я перечислял, да, что ребенок может таким способом отказа, то есть проявляется форма отказа, да, то есть ему что-то не нравится, ему не хочется либо заниматься, либо там что-то делать, да, и либо наоборот, ему хочется что-то получить, а это нельзя. Вот. Соответственно, вот именно такой отказ со стороны окружающих вызывает в нем гнев, плач, истерику, самоагрессию в конечном счете, да, когда он начинает себя бить, причинять себе всяческий ущерб. Вот. То есть это может быть и смена каких-то, ну, и, как я говорил, и самосостояния, да, то есть плохое самочувствие, он не поймет, да, вот особенно дети с аутизмом, с тяжелым интеллектуальным нарушением, да, которые они не понимают, почему у них болит голова, да, то есть если обычному ребенку скажешь, ну, там болит голова, давай там таблеточку выпьешь и так далее, да, то такому ребенку, ну, не объяснишь никак. И, естественно, он пытается с помощью вот такого самоагрессии как-то подавить вот это состояние дискомфорта, да, боли какой-то внутренней, да. Вот, поэтому нужно понять, а почему он сейчас вот себя, ну, причиняет себе вред, да, почему он себя бьет, царапает, да, может быть, это самочувствие его, может быть, это отказ от какой-то работы или чего-то, да, отказ, да. Может быть, вот среда какая-то новая для него, да, он чувствует себя неуверенно, стресс, и он боится, да, и тоже с таким способом пытается как-то себя, ну, успокоить, да, можно так сказать, в кавычках, да. Или, может быть, наоборот, ему не хватает внимания, он любит, вот у нас в моем опыте был ребенок, я наблюдал, да, который очень любил быть успешным, и всякое какое-то в классе проявление внимания к другим ученикам, он как ревновал, да, он начинал кричать, бить там себя, там, то есть, ну, вести себя так, чтобы привлечь опять внимание к себе, да, то есть тоже с помощью самоагрессии в том числе это он делал. То есть на самом деле причин самоагрессии может быть много, да, и здесь очень важно вот все-таки, если это родитель, да, или специалист, очень важно чувствовать своего ребенка, почему он вот сейчас он так себя ведет, что является причиной, да. И когда мы знаем эти причины, нам легче их предотвращать. Все эти проявления усиливаются тогда, когда со стороны окружающих люди не знают, да, как ему помочь, либо, ну, не понимают, да, как ему помочь, как предотвратить эти ситуации. И здесь очень важно вот именно помощь специалистов, помощь родителей в том, чтобы все-таки этому ребенку, ну, избежать этих ситуаций, да, либо найти способы, как с ним, ну, коммуницировать, да, как вот ему помочь выразить свои желания приемлемым способом. И тут существует множество методов. Да. Если брать, допустим, детей, с которыми я работал, да, детей с неговорящих, да, то есть мы использовали книги PECS, это альтернативная коммуникация, обмен карточек, когда ребенок может на карточку, по идее, показать, да, показать, передать ее взрослому.
Такое
взрослому.
Визуальное закрепление, да?
Да, да, да. То есть с помощью визуальных картинок передавать свои желания, которые он на данный момент испытывает. Тем самым снижается уровень гнева, уровень проявления самоагрессии, да, и ему комфортно с теми людьми, которые его окружают. Да. Это вот одно из такой популярных, известных методов, как помочь ребенку неговорящему, да, коммуницировать с людьми, которые его окружают, да, которые не знают, что он хочет от них. А вот с помощью карточек, обмена таких карточек, можно понять ребенка, соответственно, снижаются вот такие условия для того, чтобы он проявлял самоагрессию, гнев, истерику. Да. То есть, понятное дело, что, я говорю, очень много возможностей помочь ребенку, даже если он уже находится в этом состоянии. Да, вот, можно выйти с ним, если, допустим, из моего опыта, опять же, да, ребенок начинает кричать, бить себя, спокойно его, я беру за руки, мы выходим из класса, да, и пытаемся, то есть, ну, чтобы не мешать другим, да, тоже нужно понять, почему он это делает, он сейчас не хочет заниматься или, может быть, он себя плохо чувствует, да, и, соответственно, уже, чтобы не мешать, там, вне класса, я с ним пытаюсь его успокоить, да, использую тоже определенные методы, ну, дыхательные методы, там, телесного себя, вот так, держание за руки, и ребенок таким способом успокаивается. И, ну, просто нужно наблюдать за каждым ребенком, у каждого свои особенности, и каждому ребенку нужен подход и понимание, почему он сейчас вот так себя ведет, что стоит за этим, да, что он тем самым хочет достигнуть, да, либо он не справляется с самим собой, либо это может быть повод для того, чтобы как-то, ну, донести для окружающих то, что он хочет, да.
Слушай, давай поговорим, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, нам, как вы считаете, как вы справляетесь с детским гневом и агрессивностью, что вам помогает. Вот, давайте попробуем такими лайфхаками сегодня поделиться друг с другом. Это очень важно, и, может быть, вы действительно подскажете какие-то важные какие-то действия ваши, что вам помогает, и это поможет другим родителям. Но, знаешь, мне очень важно, кажется, поговорить вот о чем. Что не нужно делать при вспышке гнева и агрессии у ребенка, как ты думаешь?
Ну, в первую очередь могу сказать, чтобы родители не закрепляли вот такое поведение, да, вот сколько я наблюдал, это вот очень часто ошибка родителей, вот, взрослых людей, не только родителей, да, что сразу ребенок плачет, истерит, бьет себя, все начинают подбегать, давать ему желаемое, да, и, соответственно, если ты хочет, допустим, ребенок там какую-то, вот родители идут где-то, да, в магазин зашли, вот он хочет и начинает во что бы ни стало это добиваться, падает, истерит, себя бьет. Естественно, родитель, чтобы он успокоился, первое же поведение – это броситься, купить ему, и чтобы ребенок успокоился. Да? Но таким способом мы закрепляем в нем это поведение. Ребенок с аутизмом, естественно, этот способ, он видит, он работает. Он начинает его постоянно использовать. В случае самоагрессии, гнева, таких истерик увеличивается. Да, вроде бы взрослые хотят как-то помочь ему, да, но на самом деле такая помощь только идет во вред. Да. Вот это, наверное, очень часто ошибка. Все-таки нужно себя держать в руках, да, не вестись на истерику. Да, понятно, когда есть самоагрессия, надо, ну, думать о том, чтобы ребенок себе не причинил какого-то ущерба, да, своему здоровью, не повредил себе чего-нибудь. Да. Понятное дело, тут тоже нужно соблюдать спокойствие, выдержку и контролировать ребенка, да, если необходимо просто вот физически его контролировать, да, но не вестись вот так эмоционально, да, потому что очень часто вот от незнания люди начинаются, вот ты мой бедный, ты мой несчастный, вот держи там конфетку, там держи то, да, лишь бы ты не кричал. Да. А на самом деле это только причиняет ему вред, и это поведение становится больше и больше. Ну, происходит просто манипуляция, да, ребенком. И здесь вот очень важно все-таки прежде всего вникать в себя, да, видеть, как я веду себя в отношении к этому ребенку, не причиняю ли я ему вред, да, вот своим отношениям. И, наверное, вот это такое, на мой взгляд, из моего опыта, да, наблюдения, это частая проблема. Да. Все-таки важно именно помощь ребенку, даже если эта помощь будет неприятна ему, даже если она не будет как бы, вот, ему нравиться. Да. Но наша же цель не в том, чтобы нравиться ребенку или нет в этой теме, да, а наша цель, чтобы он не навредил себе, да, и как можно меньше проявлял подобное вот, нежелательное поведение в будущем. Это, наверное, как у специалиста, так и у родителей. Здесь, конечно, очень важна работа родителей-специалиста, потому что вот незнание родителей, да, где-то очень важно компенсироваться, должна быть компенсироваться опытом, да, и профессионализмом специалиста, который может подсказать, как себя вести вот в этой ситуации. Да, что не нужно так это делать, так. И здесь, конечно, очень важна взаимосвязь специалиста с родителями, как тьютера, так и других педагогов, да, которые помогли бы вместе, вот сообща, вместе с родителями, помочь этому ребенку справиться с проблемой.
Да, я могу добавить несколько таких советов, чего нельзя делать ни в коем случае. Ну, во-первых, конечно же, нельзя ограничивать жизненно важные потребности ребенка, потребности во сне, да, там вот, ну, такие. Ну, думают, что это таким образом просто провоцировать его на агрессию, да. То есть в любом случае это нужна попытка, нужно научиться вступать в коммуникацию, в очень сложную коммуникацию, если мы говорим про ребенка с аутизмом. Нельзя переставлять вещи ребенка с аутизмом, потому что у него очень, значит, он очень заточен под структуру да, вещи, да, в порядок. Да. То есть, если нарушение, происходит нарушение порядка, соответственно, ребенок может на это проявлять агрессию, то есть он будет протестовать против этого. Не надо этого делать. Это не значит, что потакать, это значит, что уважать его пространство и понимать, что это для него важно.
Да, вот да тут договариваться очень важно с ребенком.
Да. Мы вот это оставим, это будет, да, но, да, давай сделаем так. Нельзя, опять же, игнорировать телесную автономию ребенка, что это означает. Не надо прикасаться, если он не любит тактильного контакта. Как-то по-другому надо это с ним договариваться, потому что это, опять же, провоцирует агрессию и гнев ребенка. Да? Ну, собственно, нельзя перекладывать, соответственно, ответственность за свои чувства на ребенка. Это понятно. Да? Это универсально и для, в общем-то, любого, да, ребенка, не только ребенка с аутизмом. Ребенка с аутизмом, конечно же, важно. Пытаться стыдить ребенка за агрессию вообще бесполезно. Да, это еще больше его. То есть, ну, как бы это не объяснишь, да, ребенку.
Вот, ну, это от неведения, да, опять незнание, что особенности
детей. Да. Потом, когда он устал, вы не сможете договориться. Нужно дать ему возможность эмоционально отдохнуть, да, и тогда уже попытаться договориться, да. И беспрекословного повиновения нет, только путем договора с ребенком, да, только путем коммуникации. Вот эти, мне кажется, очень важные правила помогут вам просто не провоцировать ребенка на агрессию и на вот самоповреждающее поведение, самоагрессию.
Это очень важно. Да, еще важно, конечно, переключать ребенка. Даже если что-то ему не нравится, вот как ты говорил, да, договариваться с ним, переключать на какую-то другую деятельность, если он, допустим, сейчас этого не хочет. Но с условием, что мы вернемся к этому позже. Да. То есть массу способов есть, когда можно выстраивать отношения какие-то вот с ребенком, которые помогут ему меньше проявлять этот нежелательный поведение, которое ему причиняет вред, да, прежде всего.
Что нельзя делать, мы разобрались. Да? А что можно сделать, чтобы справиться с гневом особенного ребенка, есть ли какие-то правила, которые могут помочь в этом?
Угу. Ну, вот как я говорил, да, что если мы говорим про образовательную сферу, я все-таки больше сегодня об этом говорю как специалист, да, я не говорю о всей жизни ребенка, его домашний образ жизни, да. Ну, конечно, вот структура, я с тобой полностью согласен, вот без структуры для таких детей, ну, это очень сложно. То есть не получится образование, если у таких детей, особенно таких детей, не будет определенной структуры, если не будет каких-то подсказок, визуальных в том числе, да, как себя должен вести ребенок, то есть использование таймеров, да, во время урока, чтобы ребенок понимал, что вот он приходит, там через полчаса...
Есть время для урока, оно закончится. Да, он визуально потом должен это видеть, что закончится.
Да. Что должен, да, будет время для отдыха, будет время для приятного времяпровождения. Да?
И тоже таймер для отдыха тоже.
Да. То есть это очень важно, потому что для таких детей это особенно важно, потому что им это помогает справиться с какой-то внутренней тревожностью, справиться вот с этим нежелательным поведением, с проявлением гнева. Они видят четкую, простую структуру, и это им так проще жить. Вот я думаю, что вот, по крайней мере, в образовательной сфере это обязательно должно быть. Если этого нету, то ребенку будет, ну, вспышек вот такого гнева, вспышек самоагрессии будет увеличиваться. Вот. Как я могу сказать по опыту моих коллег, когда они пришли вот заниматься, только открыли класс с детьми с 8-4, да, с сложными детьми, там вообще ничего не было, дети буквально сидели там на подоконниках, да, но вот как только они выстроили эту структуру, вот просто буквально через полгода детей было не узнать, они совсем по-другому себя вели, потому что понимали, есть определенные требования, есть определенная структура, которую ты должен соблюдать, в которой ты должен находиться, и это помогло им. Угу. И специалистам, и родителям, и самим детям, в том числе, в первую очередь.
Да, я думаю, что еще могу добавить, у нас уже вот время заканчивается, значит, я могу добавить, сейчас я посмотрю, у нас есть еще вроде... Наталья, сочувствие, понимать, что ребенку плохо, да, согласен. Конечно. Это всегда работает, 100%, Наталья, согласен.
Людям
это всегда работает, и это очень важно. Здесь очень важно еще поощрение позитивного поведения, да, ребенка, да, чтобы помочь ребенку, чтобы он понимал, что еще не давайте нечетких инструкций, которые ребенок с аутизмом, он не понимает вот каких-то метафор каких-то, да, там, родительских, глубоких, вот, только четные инструкции, которые он может понять и сделать, да, и это очень помогает. Конечно же, очень помогает визуальное расписание, вот это то, о чем Илларион говорил, тоже очень-очень помогает, помогает нам вообще вот в коммуникации с ребенком. Так, Екатерина написала, мне помогает, что если я взорвусь сама, лучше не станет. Да, это тоже, спасибо большое, действительно, это тоже очень нам помогает, по крайней мере, с этим справиться. Да. Спасибо, спасибо, друзья. К сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо, Илларион. Очень такая практическая получилась и дискуссионная у нас сегодня эфир. Друзья, запомните, каждую последнюю пятницу месяца в 14:00, ничего особенного, передача выходит в эфир, мы говорим о самых, мы говорим со специалистами, с родителями о том, как помочь воспитывать наших особенных детей, чтобы они смогли жить самостоятельно. Большое спасибо, Илларион, и, друзья, спасибо, и до встречи в эфире, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.